вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Ну да, если не считать падеж, который сейчас есть.
Падеж?
Падеж российских футболистов, да, потому что сейчас уже Эджики получил, судя по всему, травму. Ой. Тем более того, спартаковских.
Балашихинский.
Да, и сейчас с линии ворот просто Джики выбил мяч. Вот, и, по-моему, повредился в чем-то. Была травма Романа Зубнина. Ну, а так счет 2-0. Кто не имеет возможности досматривать матч Венгрия-Россия. Я представляю здесь такой расширенный состав футбольного клуба. Василий Уткин, Станислав Минин и Сергей Бунтман. Мы сегодня с вами здесь и обсуждаем футбол. Плюс 7-985-970-45-45. И возвращаемся к футболу. От всех вот здесь предлагают из дробовика валить дронов.
Дронов?
Кто такой Дронов, да? За кого играет? Дронов. Вот. Нет, Дронова нет. Ну вот сейчас начнем несколько слов сборной, потому что у нас еще предстоит обсудить, на мой взгляд, совершенно замечательный, изумительный финал Лиги Чемпионов. Он просто очень был хорош, просто замечательный. Была радость, что ты это смотришь.
Он, может быть, не был выдающимся по своему сюжету, но он был выдающимся по завязке. И вот то, как он разрешился, то, как выяснилось, что оказалось важнее, угу. Вот это действительно было, мне кажется, очень демонстративным.
Да, совершенно верно. И я поздравляю всех. Вы все-таки мадридист, товарищи, да?
Но я точно.
Да, нет, ну Минин открытый просто, он не боится этого.
Я просто говорю вам, что я не болельщик. Я могу и против Реала поболеть. Но просто мадридский Реал – это клуб, с которым я родился в один день. Просто на 70 лет позже. Вот, поэтому куда же мне деваться?
Нет, деваться некуда. И тут и не нужно никуда деваться. И, конечно, я очень сочувствую. В особенности совершенно кретинской ситуации, которая сложилась в Турине в фан-зоне. Абсолютно.
Там давка была, да.
Да, давка, и причем из-за дурацкой провокации, из-за там плохой шутки. Но они,
к сожалению, это чревато всегда, да, это ситуация эмоциональная. Вот, я со своей стороны тоже вот сожалею своим друзьям, которые болеют за Ювентус. И Ювентус – команда, которая тоже мне совсем не чужда. Я за нее болел с детства, потому что за нее играл мой любимый игрок Мишель Платини.
Угу.
Вот. Но потом поменялось как-то. Мишель же Платини потом перестал за нее играть.
Ну, там Зидан играл за Ювентус, извините меня, к этому возвращаемся.
Нет, Зидан никогда не был моим любимым игроком. А вот, да, ну вот Нобелю Рустамяну я позволю себе посочувствовать сегодня.
Но при этом я хочу вам сказать, дорогие друзья, что я страшно рад бою прежде всего за Зидана. Я очень рад, потому что Зидан какой-то... Мне кажется, что в мире, даже восхищаясь Зиданом и говоря мне, мне кажется, что далеко не все как-то его ощущают как человека. Я просто насмотрелся в свое время интервью Зидана и сюжетов о Зидане, и какую-то жизнь Зидана.
Вот они, у франкофона.
Да, ну да, но да, я понимаю, что это было легче, но это совершенно очаровательный человек. Абсолютно очаровательный человек. Понятно, что когда у него в ногах мяч, это другое. Когда есть напряжение игры, и когда перед тобой Матерацци, это совершенно четвертое. И злющий Зидан, который затаптывал... Кого он там затаптывал в 98-м году, когда он красную карту...
Саудовца какого-то он затаптывал. Да. Неважно, да, сейчас какого. Ну, вот судьба-то ведь додала.
Может быть, даже какого-то случайного принца какого-нибудь там.
Может быть, сейчас надо проверить, да.
Сейчас нельзя проверить, да.
Вот. Просто судьба-то вернула Зидану частично то, как он закончил при всей его великой карьере, но все-таки он закончил на том, что он боднул в грудь Матерацци.
Ну да,
и ушел мимо кубка.
И вообще это такое
вернулся он с двух подряд побед в Лиге Чемпионов. Да. Никому раньше не
участвовал. Сейчас может пить с двух рук.
Но это в миниатюре. Это было так же, когда в 98-м году он удален, и уже было понятно, что не Зидан играет главную роль в выходе в финал Франции. И вдруг финал.
Иду к финале, Зидан забивает два гола.
Да, и вдруг в финале. Вот...
Причем эти два гола головой являются точной копией его первого гола за сборную Франции. Точнейший.
Вот. Здесь начинают задавать уже конкретные вопросы и по финалу. Почему так слабо сыграла средняя линия Юве?
А у него нет средней линии, там два игрока, у Реала четыре. Вот математика.
Угу. Вот, Стас, объясни.
Ну вот у Ювентуса...
Чтобы людям было понятно, я знаю.
Да, вот у Ювентуса схема... Ну, очень много говорили про то, что Аллегри гениально тактически провел сезон, что он все перестроил, сделал Манджукича левым крайним и так далее, и так далее. Но вот ситуация, когда у Реала в центре поля есть Казимира, Кросс, Модрич и смещающийся туда Иску, который вообще любую свободную позицию занимает, и все эти игроки, они не просто могут контролировать мяч и отдавать точные передачи, они могут каждый обвести по одного двух соперников. В любой момент начать атаку. С того места, где они отвоевали.
Даже не столько объяснить, сколько отыграть, что называется. Да, потому что их больше.
Они могут, да. У Ювентуса есть Хедира, есть Пьянич, есть половинка Дебалы, который не умеет отбирать мяч в центре поля. Есть Дани Алвес, который вынужден
туда сыграть. Дебала был абсолютно ликвидирован.
Но он не может этого делать. Да. Есть Манджукич, который играет по своему флангу, но он не может тоже отбирать мяч в центре поля. В результате вот это просто математический проигрыш. Как только Реал взял себе мяч, было ясно, что он Ювентус переиграет в центре поля. И с этого все и началось.
А причем замечательные вот эти линии, которые чертили, абсолютно изящную и острую линию, которую чертил Иска.
Тогда. Кстати, вы сегодня почему-то ничего не чертите, Сергей Александрович.
Да вот как-то не
чертится.
Да не чертится, да. А, вот. И Бензема, который в совершенно неожиданных местах прорывал переднюю линию обороны, который забегал, заходил, и вот то, что было очень, очень хорошо это смотрелось, и было и абсолютная собранность. У меня было такое ощущение, что Реалы, и не только во втором тайме, о котором все говорят, что там был какой-то или газ, или турбонаддув у Реала, но Реал
постоянно... Форсаж.
Да, Форсаж. Да, Форсаж 2017. Да. И вот забили венгры. Да, забили венгры все-таки.
По-моему. Нет, пока еще не поменялся счет на табло.
Или они из какого-то офсайта забили, нет?
Наверное, что-то другое, да.
Да. Кенфеев куда-то пошел.
Ну, нет, он пошел... Такой, как будто
не, он пошел выбивать, так что все в порядке. Вот. И
продолжается такой... просто Венгрия. Россия, мы за ней наблюдаем.
Да, последние минуты. Так что был там следующий. Просто Реал доигрывал все последние 15-20 сантиметров. Он доигрывал все... Вот это всегда видно бывает. Когда люди доигрывают до конца, доигрывают просто до стенки, до последнего момента. Даже когда уже... счет сильно в их пользу. Они просто... И нельзя сказать, что Ювентус бросил играть. Они доигрывали все. И здесь не было такой драматической победы, как бывает, когда Серхио Рамосу надо забивать в последний...
Ну, не каждый же раз.
Нет, не каждый раз. Это было очень...
Нельзя же все время рассчитывать на дядю Сережу.
Ну, конечно. Дядя Сережа был чрезвычайно хорошим. Вам матч показался жестким?
Ну, там, кстати говоря, был момент, про который написали многие, что вот мой коллега Андронов написал, что Рамосу юбку надо носить после этого. Ну, не знаю. Ну, может быть, и надо носить. Но вы знаете, многие очень, так сказать, такие, я бы сказал, вполне брутальные мужчины носят юбки. Это происходит в Шотландии. Кстати говоря, в эти выходные Шотландия играет с Англией на Хэмпдене.
Да.
Там многие придут в юбках. Вот. Ничего в этих юбках такого особенного нет. И под юбками ничего особенного нет, между прочим. Потому что все люди устроены примерно одинаковым образом. Вот. Но, тем не менее, что случилось, то случилось. Да. В этот раз пушка Рамос не потребовалась.
Нет, нет.
Там потому что пулемет, базука Роналду сработала гораздо раньше и гораздо целенаправленнее.
Ну вот поразительный, конечно, человек Криштиану Роналду. Я помню, как-то задолго до того, как я это начал осознавать, еще через свою какую-то застарелую обиду на Криштиану Роналду и учитывая Манчестер Юнайтед, но вам-то все равно, конечно, вот тому же Мини, но это все равно, для него Криштиану Роналду из одной комнаты в другую перешел. Просто это совершенно его внутреннего какого-то пространства.
Для него Криштиану Роналду перешел из какой-то комнаты в его комнату.
Не-не, Манчестер Юнайтед я тоже очень люблю.
Комната. Вот поэтому я говорю.
Вообще, между прочим, надо давайте напомним, что вообще-то Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид дружественные клубы. Потому что...
Ну, хорошо, хорошо. Нет,
я не знал, что ли, это?
Нет, я просто к этому не сразу пришел.
Ну, а чего к этому не сразу приходить? Когда с Манчестер Юнайтед случилась катастрофа, Реал Мадрид поддержал Манчестер Юнайтед и сыграл с ними товарищеский матч. И отдал им, так сказать, все заработанные от этого деньги. Поэтому тут это фактом является, а не... Это не какие-то там дружбы болельщиков, обмены соплями, там, цветов соответствующих... шарфами и прочее. Это просто исторический факт. Сантьяго Бернабеу лично тогда поддержал Мэтта Басби.
Опа.
Что?
Три.
Наши забили третий. И кто же это сделал? И кажется, это Миранчук.
Миранчук вышел на замену. Не получилось сегодня посмотреть как следует вот эту достаточно молодую и свежий такой вот гибкий треугольник в Зобнин, Миранчук, Головин.
Я очень переживаю за Зобнина, потому
что
там, в общем-то, там на самом деле может же быть просто растяжение какое-нибудь, а может быть тяжелая травма колена. Там вот просто я с нетерпением буду ждать завтрашних новостей, потому что Зобнин, конечно, провел выдающийся сезон, и мне казалось, что это футболист, который является во многом, ну, извините уже за такую вульгарность, каким-то символом надежды.
Да, да,
такие,
да.
Такие, как Зобнин, как вот Головин, как Миранчук, вот они действительно могли вдруг вот почувствовать вот
воспринимательство. Припомните.
Забил, кстати, не Миранчук.
А кто?
Полос.
А, Полос, седьмой, да, семерка забила.
Полос.
Да. Ну, Полос, да.
А, кстати, если бы был Полос-защитник. Полос-защитник.
Полос-защитник, ну да. Смотрите, я просто не договорил про Криштиану Роналду, потому что Криштиану Роналду, который стал какой-то совершенно странной фигурой в представлении очень многих людей, вот когда-то ты сказал перед очередным то ли Евро, то ли мировым чемпионатом, когда вообще у него сборная не получается, у него получится, ты сказал тогда, что у него получится стать лидером, потому что он очень сильно заматерел. Вот он как стремительно матереет, Криштиану Роналду. И здесь, конечно, было видно, что это человек, который, конечно, работает безумно. Но есть люди, которые за 15 минут могут сделать то, что научиться тому, что другой так делает.
Нет, безумно работает и Билка в колесе. Просто
нет, смотри, но у него... Нет, но смотри, у него он по таланту своему, по таланту физической конституции, вот каким-то данным, он может сделать за 15 минут, научиться тому и освоить то для себя, что другой там за 2-3 дня бы сделает, да? Но... Да, но делать... Но при этом понимать, что 15 этих минут недостаточно, если у тебя такой талант, что... А что будет, если ты поработаешь 2 дня? Ну, вот, понимаешь, что будет, если ты поработаешь 2 дня? И он-то дорабатывает все время.
А если бы здесь был глаз?
Ну, да. Да, 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 да. Ну, вот это очень видно. Это серьезный человек. В работе своей это очень серьезный человек.
Я должен сказать, что отдавая все должное Ювентусу, который бился как мог и в первом тайме выдержал давление Реала так или иначе, по крайней мере, по счету, но я это и в Твиттере тоже написал, но, понимаете, невозможно сравнить шальной удар Манджукича.
Ну да.
Вот с той атакой, которую провел Реал. которая привела к первому голу. Это же была фантастическая атака совершенно.
Ну, она была хороша, но вот это как раз тот эпизод, когда вот эти все структуры, Алегри, они показали свою, ну, все свои издержки. То есть, там вот если разбирать этот эпизод, вот Манджукич, который должен был Карвахаля останавливать, ну, просто по позиции, он этого не сделал. Он просто убежал в центр. И в результате они 2-1 обыграли Александра и Криштиану забил. А что касается гола Манджукича, ну, удар был просто великолепный. Удар, но вся комбинация была в одно касание проведена.
Но если бы Манджукич не пробил, никто бы не подумал, что это
абсолютно
был момент.
Вот это, там самое дело, что это могло порваться в любую минуту. Вот Александр потратил бы на одно касание больше при обработке мяча, а не сразу отдал бы на Игуаина. И все, его Иско бы накрыл. То, что он уже понял, куда надо возвращаться.
Нет, это был такой... Бывает, что такие голы решают. Да? Бывает, что такие голы переламывают всю встречу. И был бы иной настрой и иная организация у Реала, мог бы этот гол и поломать встречу, конечно. Но этого не было.
Да, действительно, такие моменты...
Хотя была тогда именно 10-минутка
Ювентуса. Надо уважительно относиться к этому. Конечно же, момент, когда Ювентус мог перевернуть игру в свою пользу, или, по крайней мере, получить большое преимущество. Вот такие моменты в игре были. Но, вы знаете, все-таки в Ювентусе играют те, кого не взяли в Реал.
Или отдали.
Это Игуаин.
Хедира.
Это Дани Алвес, который, не будем забывать, проиграл конкуренцию Серхио Рамосу в Севилье. И Реал взял Серхио Рамоса, а не Дани Алвеса. При всем уважении к этим игрокам, замечательным совершенно. Абсолютно. Конечно, это не относится к Буффону, но, понимаете, вот я все-таки вот говорил и говорю, друзья мои, ну нельзя относиться к Буффону как к помидору, как будто бы вот, понимаете, вот, он созрел, он готов, вот пора ему, пора.
Это все такие штампы вообще.
Это такие страшные штампы. Вы знаете, бывали выдающиеся футболисты, которые близко не подходили просто к этому шансу. Бывали выдающиеся футболисты. Буффон – выдающийся игрок. Может быть, даже великий. Вот. И, я думаю, что он сам не относится к этому с таким драматизмом.
Нет, ну, в принципе, там, когда надо было, нельзя сказать, что защита, знаменитая защита Ювентуса, что она обрушилась, но она, ее подводили к трещине. Ее все время подводили к трещине. Это были нормальные...
Знаменитая защита Ювентуса, это очень важно понимать, опробована на команде, завоевала свою славу и получила свою статистику на командах, которые близко не стояли рядом с мадридским Реалом. И поэтому не очень нужно опираться на эту статистику.
Просто когда защита прижата к своим воротам, она, любая защита одинакова. Вот когда ей нечего делать, и она просто ждет, и глаза бегают за мячом, куда пойдет мяч, они все одинаковые. Что там Киелини играет, что там играет...
Бонуччи, Бардзалье.
Они прекрасные далее. Защитники, да. Но при другой игре. Когда конечно, их вжали прекрасно. В собственную штрафную, все
теперь
равно...
О составе здесь Сергей Орленко нас возвращает к составу. Странно было, на его взгляд, не видеть в основе Маркизио, и он считает, что Хедира провалил матч.
Понимаете, наступают разные времена в истории. Дело в том, что Реал – это королевский клуб. А Маркизио, Маркиз – это довольно, это уважаемый человек, да? Это, если я не ошибаюсь, сын герцога.
Ну да, ниже герцога, во всяком
случае. Да, ниже герцога и ниже графа. Вот. А клуб королевский.
Нет, поэтому... граф он не ниже. Вот не надо. Вот, Стас, граф не ниже Маркиза.
Маркиз
нет.
Ниже графа.
Нет, ниже графа виконт.
А, виконт, да, совершенно верно. Да, да. Вот вы прав. Вот вы меня поймали, да.
Поймали на пару, да. Да.
Напал, как Карвахаль и Роналду.
Но тем не менее, Маркиз,
Карабас.
Как-то помните, сказал королю Александру Первому, что вот заменили, значит, посла, французского посла, вот, вместо, значит, Батиста, значит, Батист какой-то вместо Шевалье де Калинкура. Угу. Вот. Батист всегда тоньше Калинкура.
Батист тоньше Калинкура, да.
То есть, здесь, понимаете, Маркизио, он все равно королю не ровня.
Тут дело ведь в том, что, действительно, вот тот, кто задает вопрос, он называет Маркизио. Ну, почему? Потому что он смотрит запас Ювентуса, и он находит единственного центрального полузащитника, которого можно в дополнение выпустить на поле. Маркизио в этом сезоне играл очень неровно. У него было много травм. Это не тот Маркизио, который был 2 или 3 сезона назад.
Да и не Маркизио делал.
И плюс Аллегри, но он не отказался нет. просто от своей схемы, совсем которую он придумал.
Делал. Вообще я делал с шуткой.
Конечно. Но было и очень забавные и символичные вот эти пары и столкновения были людей. Например, Хидира Кросс. Были Хидира Кросс. Потом здесь Модрич Манджукич. Манджукич, который пытался убить Модрича. Это
отметил,
было интересно.
Я бы еще отметил. Да. Вот мы, наверное, уже завершаем эту тему. Я так понимаю. Я бы добавил, что вот бывает такой момент, когда люди понимают, что вот они, ну, все-таки вот они выходят, и они сопернику не ровня. Угу. Такое бывает. Что вот они, ну, мальчуганы пока что. Вот так было. Я просто помню это. Я видел это своими глазами, когда выходили Скоулс и Бекхэм против Фигу и Зидана на стадион Сантьяго Бернабеу. Это 3-1 тогда они выиграли. Вот. И ну, было видно, что они нагнетали, конечно, но... Они же знали, что они не те.
Ты знаешь, у меня память на другой финал. Вот Реал Валенсия. Помнишь, как Валенсия вынесла Барселону в полуфинале?
Да.
Вынесла. Играла великолепно. Но Реал просто вот дошел до финала, да, вот дошел, как он доходит. И в финале было 3-0. То есть перед финалом тоже говорили тогда многое. Но Валенсия, она была новичком на этом уровне. А в Реале все... Причем Реал 5-е место в чемпионате занял.
А вы знаете, да, сейчас...
Я просто хочу довести мысль до конца.
Да, хорошо. Да.
Дибала не сыграл.
Дибала был уничтожен.
Дибала был просто уничтожен всеми обстоятельствами.
Да, да.
Вот. Поэтому оказалось, что он пока еще мальчуган, ему еще нужно возмужать.
Но смотрите, здесь еще такая вот есть вещь, что
мой новый любимый игрок.
Вот настрой. Вот настрой. Мне показалось, или это просто кажется так всегда, мне кажется, что все-таки Ювентус был, как это бывает, излишне взвинчен.
Да, это правда.
Очень во многих. Он был излишне. Они очень много выплескивали. Вот. И в столкновениях выплескивали, и в реакции на столкновения.
Так, а все, что окружало Ювентус, все его взвинчило. Ювентусу пора. Ювентусу надо.
Пора прервать испанскую гегемонию.
Надо для Буффона. Да, но тем не менее, господа, мы имеем мадридский Реал, который с разными тренерами, в разных обстоятельствах, но тем не менее, 3 раза за 4 года взял Кубок Чемпионов.
Да, 3 раза за 4 года, 2 раза подряд, но при этом есть ощущение такое, может быть, абсолютно любительское ощущение и к футболу профессиональному не относящееся. Вот когда Барселона становится, знаете, вот 9-й год, да?
Да.
Вот тогда вот это была Барселона Гвардиолы, когда становилась, и когда все свои завоевывала, и когда все свои награды вот, привинчивала к груди, было ощущение такое, ну, что с этим сделаешь? А у меня гораздо... И в этом была какая-то, хотя, наверное, приятнейшая для Барселоны болельщиков, но была какая-то обреченность. С этим надо что-то делать. С таким футболом надо что-то делать. Надо что-то придумать. Там выше ничего не может быть. Ну, вот организованнее ничего не может быть. У меня нет такого ощущения по отношению к Реалу.
Так он потому что выдает себя за это.
Вот, потому что это абсолютно живая, человеческая и не нечто доведенное до идеала. А это совокупность всего, совокупность и умения, и настроя, и тактики, и перестроения, и гибкости, и силы. Это здесь какое-то такое человеческое. Они могут проиграть там завтра, они могут проиграть тому же самому. Сердце поэта разорвется, конечно, вот когда будет Суперкубок Европы.
Не, наоборот, будет полное умиротворение.
Да, будет полное. Пускай кто-нибудь выиграет.
Да, Суперкубок Европы теперь сыграют Муринью с Манчестер Юнайтед и Зидан с Реалом.
Да. Они могут проиграть, они могут сдать, они могут тяжело вести следующий сезон.
Сдать. Немножко сдать.
Нет, немножко сдать в своей силе, в своем умении, в своем... И в том же... Не
могут
каждый,
переотдыхать.
Да, не каждый день возможен такой настрой, чтобы они доигрывали вот эти 15 миллиметров последние все время.
Да.
Не каждый раз такое может быть. Но при этом это очень сильная, славная, живейшая команда. В ней нет... Вот чего еще нет. В ней нет загадки какой-то вот такой.
А наш четвертый забили?
Это не четвертый.
А, это повтор.
Это уже повторы, да. Это
повторы. Но Смолов забил сегодня выдающийся гол, надо сказать.
Вот этот гол был прекрасный просто, когда Смолов убрал защитника.
Смолов забил выдающийся гол.
Это хороший гол, вот это гол нападающего, да. Настоящий вот хороший гол нападающего. Между прочим, правильно, что Черчесов снял Бухарова, и когда он выпустил Полоза, не вместо Смолова, там в пару к Бухарову, какие-то мифические достаточно связки клубные, а он выпустил Полоза к Смолову. И там немножко все повернулось, и вот это повело в достаточно спокойном втором тайме это еще привело и к третьему голу. Вот такое построение.
Ну, мы, наверное, об этом поговорим сейчас уже после паузы, про сборную поговорим.
Да,
можно сейчас... закончить говорить о Реале. Вот пишут нам, что Криштиану Роналду выполнил свое обещание, если Реал выиграет, Дэвид Чемпионов и забьет. А, понятно, это глупости, когда писали мне.
Ну, конечно.
Да. Ну, как бы то ни было.
Не без того.
Как бы то ни было.
Нет, ну...
Просто дело... было хорошо.
Это было очень хорошо. Это было замечательно, что Зидан этого добился.
Я даже думаю, что
совершенно...
Я даже думаю, что болельщикам Ювентуса было горько, но было не обидно. Их честно обыграли в открытом бою.
Да, вот здесь это...
За Нобеля не скажу.
Здесь пишут, что получить два гола с рикошета, такое может подкосить любую команду.
Вы знаете, рикошеты возникают от того, что защитники толпятся в штрафной. Рикошеты ниоткуда не берутся. Для этого нужно, чтобы слишком много своих ног в своей штрафной оказалось. Рикошеты – это не случайность, это часть игры. Не толпитесь в штрафной, не будет у вас рикошета.
Удары, первый гол Криштиану Роналду, он был после замечательной.
Потом это такой, там рикошет вот еще был, да.
Пустоту справа, и когда на прекрасной скорости они переиграны.
Если бы я не был ограничен законами Роскомнадзора, я бы сейчас придумал даже рифму на слово рикошет, который был в первый раз. Это вообще и смешно об этом говорить.
Потом, конечно, есть замечательные другие голы, которые забивал Реал. Но давайте сейчас мы прервемся.
Давайте.
Да? Прервемся, давайте. А потом вернемся.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В 9:40 в утреннем эфире Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева «Живой гвоздь». Этим утром к ним придет координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Всего на 15 минут, но все успеют. Сделайте погромче в 9:40. В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. В этот вторник в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен» обсуждаем тему «Уроки истории. Царствование Николая I». Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 21 часа.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопросы вице-президенту Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексею Филатову. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
подозрение на повреждение связок коленного сустава. Ну, какое повреждение? Это может быть растяжение.
Каких
быть,
связок?
Надрыв. Да, каких связок. Вот написано глупость. Вы меня простите. СМС-ка номер 950 ровно. Поломался чемпион страны в абсолютно проходной игре. Все ради показухи. Сколько раз можно повторять, что других нет у сборной? Других игр нет. Есть вот эти, как их ни называй, контрольные, товарищеские, во всяком случае, не имеющие какого-то турнирного значения для отборочных или для чего угодно. Других игр нет. Вот здесь другой был вопрос задан, и это беда хозяев всегда. Это всегда беда хозяев для любых чемпионатов. Вот другое было. А почему Черчесову не симулировать, например, там, такую официальную обстановку тем, что, например, поставить для себя делать три замены?
Черчесов не может симулировать только волосы дыбом, а так все остальное
да.
не может.
Но почему не, действительно не приблизить ситуацию и не делать три замены, например? Мне это кажется сейчас бессмысленным абсолютно.
Ну, послушайте, ну, возникла ситуация на поле, чисто игровая, там даже не было толком нарушений. Человек пытался удержать равновесие, Роман Зобнин, и подвернул, вот было видно, как у него подвернулось колено, но это было единоборство.
Жутко совершенно показывали.
Там люди, даже единоборства-то не было как такового.
Люди в ложе
показывали. Мяч пытался остановить.
Так, да, вот, мяч вот так пытался вот все остановить. Показывали, почему-то друг другу показывали, что произошло с коленом.
Ну.
Да, скручено.
Это, в общем, да. из тех историй, которые могут произойти по пути за хлебом.
Совершенно верно. Да, я уже не говорю о Ване.
Правда, по проходных матчах.
Нет, да. А смысл в трех заменах? Что значит приблизить к и реалиям Кубка Конфедерации?
Нет, проводить... к любого официального матча. То есть, проводить с тремя заменами.
Зачем? Кто это делает? Кто и когда, готовясь к крупному турниру?
Мне только жаль, что славный парень Роман Зобнин, который провел хороший сезон, теперь, видимо, лишится хорошего отпуска по итогам всего этого дела.
Ну да, да.
А он его заслужил.
Угу. Да. Замечательно. Вот Роман из Харькова болеет за Аякс. Говорит, что это лучшая команда. Я вас очень уважаю. Я помню и тот Аякс, и про тот Аякс, и этот Аякс. Замечательный Аякс. Ну, что же делать? Очень славный. Ну, вот тоже там, тоже он не фрукт, не овощ. И насчет готов-не готов выиграть Лигу Европы был. Угу. Нет, это хорошая попытка. И понятно было... Кто
мне в финале Европы было жалко только одно, что не вышел Джастин Клюэрт.
Мне тоже было жалко. Мне
ну,
тоже
вот правда,
было.
Ну, вот честное слово. Ну, понимаете, Аякс, видимо, они слишком серьезно относятся к себе. Они же не понимают,
но что... Зато мы... играл Дейли Блинд.
Да, они же не понимают, что мы так рады...
В другой команде, но...
Они же не понимают, что мы так рады их видеть, чтобы они нам еще что-нибудь устроили. Угу. Они же относятся к этому серьезно.
Они мне кажется, что к... они как раз не серьезно к себе.
Да. Нет, они хотели... Они думали, что вот мы построим тут такую тактику, тут мы выдвинем слева, вот это, а Джастин Клюэрт нам сегодня не подходит. Да, ребят, ну, ей-богу, ну, вот так давно не видали вас в финале. Ну, пустили бы вы нам Джастина Клюэрта.
Нет, они правда хотели выиграть. Они делали много для этого. Делали это всерьез. Ну, что ж теперь.
Я помню, как я комментировал матч Аякса с Ростовом в одном ростовском клубе. Меня приглашали в Ростов. И кто мог тогда подумать, когда вот Ростов, собственно говоря, сделал с Аяксом то же самое, что в одном своем произведении Даниил Хармс называл «Тепель-тапель». Mm-hmm. Вот. Кто бы мог подумать, что в конце концов Аякс будет играть в финале Лиги Чемпионов. Ну, вот такие вот вещи бывают.
Ну, да, бывает. В финале Лиги Европы.
Лиги Европы, да.
Лиги Европы.
Извините, да. Извините.
Ну, вот это тоже называется любимое. Все превращать в фестиваль еврейского счастья. Вот здесь. О, к сожалению, травмы будут всегда, но у нас они всегда в самом тонком месте, где рвется. Неправда. У всех всегда в самом тонком месте.
Травмы никогда не...
Бывают десятки на
травмы, да. Никогда не бывают, да. Кстати.
А помните палец Руни, да? Рентген пальца Руни в каждом номере газеты. От Таймса, да, я не знаю чего. Каждый день.
Ну, да. Вспомните, да. Как Германия без Балака осталась перед чемпионатом мира.
Германия осталась без
Балака. И сыграла лучше, чем с Балаком. Ну, это да. Не сборная России, конечно, у нее нет таких ресурсов, как у немцев, но, тем не менее.
Изобнен не Балак, конечно, но...
Да. Нет, но мне жалко, это для Зобнина было бы очень важно. И для вот вычерчивания перспектив сборной России, потому что я думаю, что все догадываются, что на чемпионате мира Россия будет играть.
По счастью, Жики все-таки устоял. Джекия травму не получил.
Джекия травму не получил, но вот когда вот выносил мяч с линии ворот, но этот случай стоит заметить.
Наши балашихинские удержались.
Кстати говоря, не только ваши балашихинские, но и все остальные удержались. Что радует, что, имея возможности пропустить и безболезненно пропустить, ну, тот же самый мяч, который вынес Джеки. Это было при счете 2-0, уже в самый конец матча. Третий мяч, это была такая вишенка. А вот что не пропустили. И очень интересно, играя в три центральных защитника, при переходе венгров на половину российскую, вот можно было несколько минут смотреть только за перестроениями защиты. Это очень интересно. Что там Черчесов делает? Кто возвращается? Как отходят крайние центральные защитники, как они выстраиваются, потому что это вечная еще беда, кто-нибудь
не понимает, Сергей, вот за это твое увлечение. Вот я сейчас почему-то вспомнил картину из фильма «Данелия». Да. Я шагаю по Москве, когда вот по Москве ездят машины, которые поливают памятники.
Да. И. Ну, вот такой. Ты считаешь, что я тоже нарушаю на памяти, как было в «Крокодиле» написано?
Несколько абстрактная такая картина, мне кажется.
Нет, это не абстрактная картина. Это действительно интересно. Ну, кому что интересно, потому что мне было интересно посмотреть вот организованность их движений. Почему это неинтересно в защите? Почему это неинтересно? Когда любимое занятие, когда передача налево, и там почему-то оказывается дырка в защите, ну, правая от нас там и левая от нападающих. Почему там оказывается дырка при этой пресловутой системе с тремя защитниками? Ее не было там, этих дыр сейчас. Не было, потому что там и возвращался Самедов справа, и работал...
Федор Кудряшов в этой маске своей.
А, в страшной. Железная маска Федор Кудряшов. Да. Да. Нет, я не знаю, Стас, просто мне кажется, это было любопытно.
Ну, может быть.
Да, плевал меня Уткин, просто вот затоптал.
Я просто с меньшим интересом наблюдаю за сборной России, поэтому как-то не могу разделить.
Когда нечто новое.
Но у Стаса есть опыт, Сергей, которого нет ни у меня, ни точно совершенно у тебя. Так. Дело в том, что Стас второй год подряд занимался тем, что страховал финал Лиги чемпионов. Он сидел в специальной комнате отдельно.
Одной и той же. Второй год подряд.
В той же комнате, да. И ждал. Вернее, ждал, что... Не ждал, конечно, но если бы вдруг что-то случилось, начал бы говорить Стас Минин.
Да.
То есть, нет, однажды я однажды подобным занимался. Но это давно уже было. Это было...
Вы рассчитываете на матч
Севилья Металлист. Вот.
Днепр.
Подпускай, Стас расскажет, как он себя при этом чувствовал.
Нет, я себя чувствовал совершенно спокойно. То есть, как я себя должен чувствовать? Я просто знал, что если я страхую из этой аппаратной, значит, Реал выиграет. И все. Вот и все. По большому счету. Ну, а что тут, собственно, такого? Ну, не дай бог разрыв. Ну, полминуты буду извиняться, что коллег нет, полминуты их приветствовать, их возвращение в эфир.
Нет, ну нет, войти это всегда здорово.
Да. А там Александр Шмурнов и
Сергей Кривохарченко.
И Сергей Кровохальченко.
Кровохальченко, это хорошо.
Кровохальченко,
это здорово, да. А, что думаете про перспективы чего?
Слуцкого.
А уже все? Вот он назначен?
Ну, вот поступила информация, что он теперь тренер Халл-Сити.
Да-да-да.
По-моему, официально еще это не подтверждено.
Вот хорошо бы он Тигров тренировал. Это было бы здорово.
Это было бы здорово, да.
Тигров освобождение.
Да. Да. Тамила Атылама всегда у меня была. Слушайте, ребят, здесь спрашивают еще про Тимура Кизбая. Здесь спрашивают, как к этому. Он будет сейчас Оренбург тренировать.
Он тренировал ведь, если я не ошибаюсь, АПЛ и вывел его в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Но это было давно уже.
Нет, но Тимур Кизбай человек интересный, жесткий, поигравший. И это очень здорово видно. Интересно, какой он футбол. У меня такое ощущение, что он такой английский футбол чемпионшипа будет ставить.
Он и будет играть в чемпионшипе с Оренбургом.
Да.
В нашем только.
Да, ну вот он будет. Но при этом сделать ФНЛ чемпионшипом, это хорошо.
Не-не-не, ну просто ФНЛ, по-моему, настолько специфический турнир, что...
Да.
Что-то серьезное говорить о Кидзбае в Оренбурге, мне кажется.
Да.
Просто сложно.
Очень сложно говорить, да, потому что Оренбург все-таки команда, которая... Ой, например, Олег Романцев пишет автобиографию, оказывается. Вот здорово, неожиданно выяснилось.
Как возрождали Спартак?
Нет, это надо еще, это надо сравнить. У меня лежит каким-то принесенная книга Львова.
Ну, кстати, да, надеюсь, что не со Львовым.
Угу, я тоже надеюсь.
А, значит, с 1 июня Леонид Слуцкий получил разрешение на работу в Англии. Цитирую я публикацию на Sports.ru. Это стало последней формальностью для человека, готовящего себя к самому большому вызову в карьере. Конкретика все ближе. Утром в понедельник ряд английских газет, среди которых была авторитетная The Independent, сообщили, Слуцкий возглавит Халл. Официальное объявление следует ждать на следующей неделе. Вот таким
подождем,
образом.
Да, подождем.
Мы уже столько ждали. Угу. Мы еще подождем, да.
А вот интересно, из чего заключили, что Зобнин выхолощен морально и физически? Вот из чего вы это заключили?
А кто это говорил?
Ну, нет, здесь кто-то у меня говорит. Вот. Почему тренерский штаб этого не видит? Потому что этого нет, поэтому он его не видит, этого тренерский штаб. Почему Зобнин должен быть выхолощен морально и физически? Это может быть, но этого нет. Это такая теоретическая конструкция.
Прям скажем, даже это может быть, и может быть даже это и есть, но что же теперь с этим делать?
Это первое. Второе, этого не видно было за те минуты, что играл Зобнин. Этого ни в чем, ни в одной секунде этого видно не было.
Я вот могу вам сказать, что вот на прошлой неделе я пришел, когда был ураган, Сергей Александрович мне позвонил, предупредил, что он не сможет составить мне компанию.
Ну да.
Я был выхолощен морально и физически. Я не знал вообще, сумею ли я досидеть до конца эфира.
Неужели тренеры этого не видели?
Ничего же не случилось.
Неужели
нету
тренеров?
Нету у нас тренеров против Оси Сапрыкина.
Почему Венедиктов держит на скамейке? Там время как совершенно выхолощенный
утки. А сам в Питер, значит.
Да, сам в Питер, да. Вот. Вот, да, это серьезная вещь. Да, не будем про ураган, это слишком тяжелая история. Да. С какой из команд в России болеете? Кто? Ну, я-то, ну, Виталий, про меня-то вообще все известно.
Что вы, ей-богу?
За Ротор, исключительно за Ротор.
Кстати, Ротор вышел в ФНЛ.
Вот.
С чем поздравляю. Мне сегодня написали в Инстаграме, мне написали сегодня, что вот вы говорите, зачем в Волгограде стадион, а у нас Ротор вышел в ФНЛ. Угу. Друзья мои, я говорю, понимаете, ведь об эксплуатации стадиона. Вот, например, во Львове построили стадион к чемпионату Европы по футболу тогда еще, в 2012 году, когда все еще было нормально.
Да.
А Львов потом не смог на нем играть, потому что просто эксплуатация этого стадиона была ему не по карману.
Сейчас он эксплуатируется
Шахтером.
Шахтером, да, да, совершенно верно. Вот в Порту есть стадион Драконов, а вот еще есть стадион Арена Львов. Еще.
Mm-hmm.
Арена Львов. Просто вот потому,
арена Волков еще должна быть.
Mm-hmm. Наверное, да. Понимаете, одно с другим, к сожалению, не связано.
Это знаешь, как это сам
потом...
говорит? Есть страна басков, хорошо, что нет страны Киркоров, да?
Да, Ротор вышел в ФНЛ, это очень хорошо, но, к сожалению, там очень серьезные проблемы. Я, честно говоря, сомневаюсь, что в Роторе найдутся силы, которым будет по силам содержать команду премьер-лиги. На это как бы ничто не указывает.
Пока не указывает, да.
На это ничто не указывает, да. В этом бы хотелось ошибиться, но для этого нет никаких оснований.
Да, пока не указывает. Это и... Там продолжается все та же организация. Ну, хорошо, ФНЛ. Но вот посмотрим, как они будут в ФНЛ.
То, что в Волгограде есть большое количество людей, которые любят футбол и хотели бы на него ходить, в этом нет никаких ни малейших совершенно сомнений.
Ну, поверьте, мне, вот, у меня не покидает ощущение. Конечно, хотели проводить чемпионат мира в Волгограде, чтобы показать и тетю, и у всех есть Сталинград, вот показать родину-мать. Чудесная картинка, когда начинается матч чемпионата.
Есть только один город в России, где дороги хуже, чем в Волгограде, это Саратов.
А почему? От подъезда от Тольятти к Самаре, как тебе?
от Тольятти к Самаре, я, честно говоря, не знаю. Давно там не езживал. Но вот то, что в Волгограде, мне кажется, что со времен бомбардировок и войны с Паулюсом, по-моему, еще не все дороги отремонтированы.
У меня ты имеешь в виду в самом городе?
В самом городе.
В самом городе.
В самом городе.
Ты дороги имеешь в виду вот эти.
Да, да, да. Тем более, что это же очень протяженный город. Это, по-моему, чуть ли не самый протяженный город в Европе.
Да, 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 да. Ну, насчет Европы не знаю. Ну, да, это такой мини-Чили.
Да, он такой
вдоль угольной земли.
Растянут, да. Поэтому там дела найдутся.
Нет, там дела найдутся, но зато там есть прекрасный совершенно скоростной трамвай. Я его очень люблю. Скоростной трамвай.
А там еще есть в Волгограде, знаешь что? Шест.
Какой шест?
Там Елена Исинбаева оставила шест, воткнула и ушла.
Как Экскалибур просто.
Да, да, да. И никто не может его... Да.
Шест, и вот шест, его, камни. Кто его достанет,
да. И тот тогда будет, да.
Сигать.
Там еще есть старая Сарепта в Волгограде. Знаешь, что это такое?
Это где делают горчицу.
Старая Сарепта – это немецкое поселение 18 века. Который сейчас отреставрирован, и это совершенно...
А вот не назвал бы я ротор, и не было бы этого разговора.
Ну да.
Ну очень хорошо. А почему же ты назвал его?
Ты болел за него в 90-е годы.
Странный ты человек.
А скажи мне, пожалуйста, а 2 октября, 3 октября, вернее, 3 октября 93-го года ты тоже болел за ротор?
Всегда.
И 3 октября?
Ну, наверное. А что случилось 3 октября?
3 октября была замечательная сцена. Ротор выигрывал у «Спартака» 1-0.
Так.
Мы стояли в коридоре, и в это время была атака на Останкино. И в это время отключили трансляцию.
Ну, это был маленький.
И Кранит Любарский сказал, вот этого им народ не простит.
А я был там, между прочим.
Ты был там в Останкине, да?
Нет, я был там.
Ну,
в Волгограде я еще не был, да, извините.
Нет,
я был где-то здесь.
Я же даже задергался. Что же я делал в октябре 93-го года?
А вот вы знаете, недавно меня спросили, что я делал, когда в последний раз «Спартак» становился чемпионом России. Вот непосредственно физически. Оказалось, это был матч 2001 года, матч в Москве с петербургским «Зенитом».
Да.
А я не думал об этом совершенно. Так выяснилось, что оказалось, что именно в это время я лежал, значит, с дыркой в спине в Склифосовском.
А, да, ведь это была та история, да.
Да, вот как раз когда меня напали. Вот, как раз тогда «Спартак» становился чемпионом, ну, теперь же в предпоследний раз.
Да, предпоследний раз. Это и тогда Парфенов, да. Парфенов забил.
Да.
Да.
И совершенно
то,
верно.
И то.
Приятно было вспомнить. Я смотрел тот матч. Ну, то, что дело-то было совершенно ничего. Ну, что, лежишь.
Угу. И Самары-то обиделись на нас. Обиделись, знаешь, как это сами? По-нашему хорошо обиделись. А как вам Тихонов в крыльях? В Самаре дороги хуже. В Самаре дороги.
В Самаре... Вы знаете, поскольку это крылья, дороги не обязательно.
Вы знаете, да. Но в Самаре...
Именно поэтому и крылья.
В самой Самаре другая проблема. Это дикая проблема, которую, конечно, совершенно не решить было. И потому что вот эти две дороги, которые никак не соединяются, и идущие вдоль, одна в одну сторону, другая в другую. Есть достаточно редкие пересечения и развороты. А на разворотах мне запомнилось, что редкие пересечения, толпятся машины, совершенно непонятно, куда ехать. Но на развороте стоит машина ловцов-человеков, и которые обязательно там, сбивающиеся с пути чуть-чуть машину, сразу останавливают, и сразу начинается дойка.
Когда один из первых раз я был в Самаре, одно время там бывал частенько, я позвонил, сказал, мне позвонили друзья, сказали, ну где же ты, мы тебя ждем. А я говорю, а где ты? Ну мы в центре, мы там тебя на подберем. Я поймал машину и сказал, мне в центр. Он говорит, у нас центр на окраине.
Да, да. Ладно, хорошо. Начались трансферы. Данисимо, прощай. И приход на Боа.
Ну,
Терентьева. Бердыев, Рубини.
Бердыев в Рубине, вы знаете, вот пока Бердыев в Рубине не будет уже, вот знаете, вот церковлен, так сказать, а то я помню, как он в Спартаке был уже.
Нет, пока не будет.
Неделю уже был в Спартаке.
Я бы сказал, приведен к присяге.
Приведен к присяге, да. А потом он, вообще-то говоря, вы не знаете, что у Курбана Бердыева была пауза в тренерской работе, он ведь работал вице-президентом год.
Ну да.
Вот поэтому и еще я уже говорил
он
об этом.
Изображал за стеклом.
Я уже говорил об этом. Я глубоко убежден, что Курбан Бердыев вполне мог бы тренировать без всякого ущерба для себя, просто из творческого интереса мог бы тренировать команду 3 в чемпионате России.
Да. Вполне.
Вот, скажем, ему совершенно не обязательно прекращать тренировать Ростов. Угу. Оставить там Кириченко.
И консультировать еще парочку.
Да, да.
Угу. Оренбург.
При этом самому, ну, Оренбург я не знаю. Вот, хотя в Ростов сейчас придет человек с взвихренными мозгами Кучук. Вот, значит.
Ох! Ох!
Да. Да. А, ну, тем не менее, я еще раз говорю: я абсолютно уверен, что у Курбана Бердыева вполне достаточно идей, прагматизма и, главное, ресурса набрать компетентность. Группу футболистов на 3 команды вполне.
Хорошо. Тогда нужно по-другому разыгрывать чемпионат России. Тогда нужно
дивизион Бердыева.
Вот! Снял с языка просто. Минин. Да. Вот. Дивизион Бердыева, да. А еще что у нас? Ну, все уже. Давайте-ка, друзья, мы переходим к спорткурьеру. И у нас ведь еще целый час потом будет. Не забудьте, что сейчас июнь же. Июнь. Ровно на 50 лет сержанта. Ну, ребята.
Сержанта?
Ну, конечно.
Пепперов?
Да, конечно.
Ой, сержанта Пепперов.
Ну, ровно 50 лет. Ну, ребят, ну, о чем вы говорите? Все, закругляемся. Спасибо.